Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 532-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу откроет запись проповеди насельника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Алипия в день празднования всех святых в земле российской просиявших, память которых Святая Церковь совершала в прошлое воскресенье. Нашу программу продолжит Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам». Затем в программе «Архивная страничка». Вы услышите фрагмент архивной записи Божественной литургии, совершенной в Троице Сергиевой Лавре в 1972 году. Эту пленку нам передала одна из слушательниц нашей программы. И сегодня мы с радостью предлагаем вам небольшой эпизод из этой записи. Очередная глава из воспоминаний о старой академии, старейшего ее преподавателя, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука, продолжает нашу сегодняшнюю программу и завершит ее вторая часть лекции, прочитанной в лекционном центре при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре заведующим кафедрой филологии Московской духовной академии профессором Владимиром Михайловичем Кириллиным. Лекция называется «Миссионерский подвиг святых братьев Кирилла и Мефодия». Нашу программу открывает запись проповеди «В неделю всех русских святых», сказанной насельником Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Алипием.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, братья и сестры, мы совершаем память всех святых в земле российской просиявших. И в церковных песнопениях поется, что Господь принимает этих святых как некий красный плод своего спасительного сеяния. То есть после того, как была посеяна вера православная на русской земле, начиная с князя Владимира, русская земля, русская церковь принесла обильный плод Господу Богу в лице святых. Кто эти святые? Это не только те святые, которые вошли в святцы, потому что этих святых совсем немного, их там может быть несколько тысяч, но это все люди, угодившие Богу через подвиг христианской жизни. И их, конечно, бесчисленное множество. То есть святые, которые вошли в святцы, это только как бы вершина айсберга. А вся основная часть находится как бы для нас в неизвестности, но для Бога их имена написаны в книге жизни. Кто такие святые? Это что, совсем безгрешные люди? Или, может быть, это просто хорошие люди? Конечно, братья и сестры, нет, потому что просто хорошие люди – это еще не святые. Можно быть хорошим человеком, но быть неверующим. И таких много. И такие люди, они не наследуют Царство Небесное и не войдут в число избранников Божьих. Святые люди, это в то же время, это не безгрешные люди, потому что говорится в Писании, что и праведник 7 раз в день падает и встает. Вот, поэтому святость, это не означает безгрешность. И есть, конечно, отдельные святые, которые достигли величайшего духовного совершенства и почти полной безгрешности. Но и эти святые, так сказать, они имели некоторые, может быть, мысленные отклонения, так сказать, от правды Божией, и поэтому ни один человек не может быть в полном и окончательном смысле называться святым. Только Бог свят. Он нас призывает к святости. Будьте святы, ибо я свят. Как же нам достичь этого состояния святости и угодить Богу в своей жизни? Для этого, может быть, требуется совершить какие-то великие подвиги. Нет, Священное Писание не говорит нам об этом, а говорит о том, чтобы мы научились прежде всего кротости и смирению. И в этом случае мы найдем покой душам нашим. Какой покой? Не внешний покой, а покой внутри наших сердец, когда благодать Божия будет обитать в нас. И это состояние достигается не путем каких-то великих подвигов, там, постов, усиленных молитв. Конечно, это тоже нужно, но не это главное. А главное – это проявление любви, терпения, любви к нашим ближним, прежде всего, и достижение любви к Богу. Вот это как бы является главный плод христианской жизни, к которому нас призывают святые отцы и Священное Писание. Поэтому через совершение даже каких-то небольших добрых дел по отношению к нашим ближним мы шаг за шагом продвигаемся к Царству Небесному. Поэтому многие святые, которые, так сказать, наследовали это Царствие Славы, остаются для нас неизвестны. Например, в житии одного из великих подвижников нашей веры, Антония Великого, рассказывается, однажды размышлял о том, в каком он состоянии находится. И ему Бог повелел пойти в Александрию к некому кожевнику, потому что, он сказал, ты еще не достиг состояния вот этого кожевника. И когда он пришел к нему в дом и начал его спрашивать, какие он особые подвиги несет, тот сказал, что я никаких не несу подвигов. У меня нет ничего, так сказать, чем бы я мог похвалиться перед Богом. Я просто каждый день занимаюсь своей работой и размышляю о том, что все в этом городе спасутся. Один я буду там, где находится сатана. И Антоний получил для себя великий урок. Урок смирения, которое является единственным верным путем к восхождению, к духовному совершенству. Поэтому он сам впоследствии говорил своим ученикам, поверьте, чадо, что я буду там, где сатана. Хотя, конечно, так сказать, он при всем том не терял надежды на Бога и верил, что Господь своей силой, своей благодатью его спасет. Так и мы, совершая какие-то дела, большие или малые, должны помнить о том, что не делами мы спасаемся, а спасаемся именно милостью Божией, благодатью Божией. Мы получаем спасение как некий дар от Бога. Поэтому будем, братья и сестры, стараться совершать те малые дела в нашей христианской жизни, которые перед нами ставит жизнь окружающая. Помогать нашим ближним, стараться терпеть те обиды, огорчения, которые, как некая необходимость, возникают на нашем пути. Все претерпевать с надеждой на то, что Господь все это видит и поможет нам очиститься через вот эти скорби, которые мы несем, и приведет нас к Царству Небесному. Аминь.
Вы прослушали слово архимандрита Алипия, насельника Троицы Сергиевой Лавры, в неделю всех святых в земле российской просиявших. Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета» Дроздова, митрополита Московского, по его письмам.
Мнения и отзывы о публикациях. Забота о похоронении веры, нравственности, общественного порядка и спокойствия. Святитель Филарет. Мнения и отзывы московского святителя о публикациях можно начать с его размышлений об одном своем труде. «От меня, — сообщает преосвященнейший автор, — требовалось мнение о пользе издания в свет латинского и испанского разговоров о православии греко-российской церкви. На сие требования имею честь ответствовать. Издать означенные переводы не признаю полезным по следующим причинам. Первое. Разговоры написаны были для употребления сынов греко-российской церкви в России, к чему и приспособлены были как особенные подробности сочинения, так и указания на некоторые книги, обращающиеся в употребление в России. Посему, если бы надобно было сделать сие сочинение известным в других местах, то было бы нужно сделать в нем некоторые изменения, соответственные сим новым назначениям. Второе. Латинские и испанские языки в настоящее время не суть соответственные орудия для распространения сведений в Европе. Третье. Перевод латинский, о испанском я судить не могу, недовольно чист, ясен и точен. В некоторых местах растянут прибавлением разговорных формул, ослабляющих связь рассуждения, и даже заключают в себе погрешности, совершенно затмевающие в себе смысл подлинника. Например, слово «рукопись» переведено латинским «эпистоля», что значит «письмо». Определенные мнения выражает святитель и о других сочинениях иных авторов, как готовящихся к публикации, так и опубликованных. Общее его суждение таково. Лучше исправить ненапечатанное, нежели тяжко отвечать за напечатанное. В таком плане воспринимается его отношение к готовящимся публикациям к размножению. Известно ли вам, то есть архимандриту Антонию, житие Григория Синаита, писанное Каллистом, и житие Симеона Нового Богослова, писанное учеником его и кем-то сокращенное при переложении на новогреческое наречие. Оптинские старцы хотят напечатать их, но мне представляется сомнительным, будет ли полезно. Житие Григория Синаита написано так многословно и тяжело, что едва ли привлечет читателей. А в житии Симеона Нового Богослова сказание о его праздновании Симеона Благовейному без утверждения церковного и при том продолжение 7 дней, как празднуется Пасха, может дать повод к неправильному подражанию. Странно то, что патриарх сперва одобряет сие, потом собором осуждает и преподобного Симеона изгоняет, и потом обещает его сделать епископом, если он согласится умерить свое празднование и, наконец, оставляет все на волю его. Действие иерархии, какова бы она ни была, представлено в слишком расстроенном и бессвязном виде и подает мысль, не потерпела ли история от сказателя и пересказателя. Приписывается преподобному Симеону письмо, которое он из своего изгнания писал гонителю митрополиту Стефану, и в котором благодарил его и вызывал на большее гонение. Мне кажется, трудно ожидать всего от кротости святого мужа. Не мирится моя мысль с предложением издать все документы. Тут есть письма некоторых почтенных мужей, которые, конечно, не думали, что их письма будут опубликованы. И как знать, не будут ли они всем недовольны? Сколько лишних 50-летий праздновано было в высшем светском кругу, и акты их не были издаваемы вполне. Взор разума на таинство в конспекте кратком и неопределенном о существе и силе таинств может возбудить недоверие, хотя я уверен, что ваш разум смотрит на таинство скромно и благоговейно. Строг святитель и в своих суждениях о трудах опубликованных. Историю Вифании начал я читать. Взглянув на некоторые приложения, не могу не спорить. Богословские положения, в которых полагается оправдание верой, без упоминания о делах, и таинства называются обрядами, если цензор пропустит к напечатанию, то не только себя, но и Академию подвергнет нареканию в неправославии. И справедливо. Вифанский ректор Гедеон в простоте сердца написал об оправдании, заглянув в какую-нибудь иностранную книгу, найдя, что это похоже на сказанное в посланиях апостола Павла, и не заботясь о том, не надобно ли разуметь сие послания согласно с посланием апостола Якова. В рассуждении о постах не нравится мне вступление. Что это такое, что всякий юноша ставит себя защитником церкви против ее врагов? Для юноши нескромно, для церкви оскорбительно, и цели сочинения неблагоприятно. Прежде, нежели назидаете учением о посте, вы уже смутили читателя мнением, что его отвергают и что он требует вашей защиты. Не простее ли было бы начать тем, что некоторые, соблюдая посты, недовольно знают начало и важность его установления, а другие, недовольно зная сие, позволяют себе небрежение о всем установлении, и потому надобно показать истину, чтобы вразумить неведущих и возбудить небрежных. Некоторые сочинения святитель возвращает для пересмотра и доработки. Вынуждаюсь возвратить вам, отец ректор, сочинение о Святом Духе. Свидетельства мужей апостольских излагаются хорошо, и я думал прочитать все окончательно. Притчу Герма думал поверить с подлинником и оговорить иначе, нежели у сочинителя. Но когда дошло до разбора свидетельств Тертуллиана, Климента, Оригена, оказалось иное темно и сбивчиво, как, например, что такое внутренняя сторона Святого Духа, на что принужденно усиливаться, оправдывать всех людей, где они недоразумели или перемудрили. Это не отцы. Хорошие их изречения свидетельствуют в пользу истины, как ее знали в их времена, а их погрешности должны оставаться на них. Мнение об исхождении Святого Духа через Сына, без доказательства объявляемое православным, было рубежом, на котором я остановился и не стал читать далее. Православие выражается всем предмете точными словами Христовыми. Если вы позволите прибавить к ним через Сына, то вам труднее будет запретить прибавление и от Сына. И как запретить, когда через и от инструменталия и эфициенс в божественном не разница? Бог Отец сотворил мир через Сына в Духе Святом, или Мир сотворен от Отца и Сына и Святого Духа. Надо бы еще раз пересмотреть сочинение, которое в первой части своей обещало быть хорошим. Возвращаюсь к статью о превосходстве христианского нравоучения пред иными. Мысль такого сравнения, если обработается ясно и точно, может принести плод. Но сделанный опыт не представляется мне удовлетворительным. Для кого это нужно? Конечно, для искушаемых сомнением о божественном достоинстве христианства. Не доверяющий Священному Писанию и Церкви не будет доверчив какому-нибудь писателю, защищающему христианство, который от себя рассказывает мнение народов и философов. Надо бы не только указывать, откуда взяты сведения, но в важнейших случаях представлять точные выписки. Только таким образом можно действовать на сомневающихся. Труд достойно занять не одни руки. Но если вы предпримете огромный труд многими руками, не увеличите, а уменьшите пользу. Многие ли имеют средства приобрести дорогую книгу, время и охоту прочитать ее? Сочинение небольшого объема в нынешний рассеянный век может не устрашить читателя трудом и привлечь основательностью и занимательностью, и много может найти читателей. Погрешают те, которые излагают одну худшую сторону в понятиях языческих народов. Не станем спорить против всего, но излагать лучшую и худшую сторону надо было весьма осторожно, чтобы не показать, что разум бродил во тьме и потом засветил свет и продолжает это в христианстве. Путь разъяснения лучше и проложит делу путь надежный. О жизни святого Филиппа. Предлагаю вопрос. Возвратит ли он наисвятейшему синоду с замечаниями, которые не очень приятны будут, или послать замечаниями к вам, то есть ректору, впоследствии архиепископу Тверскому Алексею, чтобы сочинитель освободил сочинение от замечаний. Труд предвидится немалый. С надеждой начал было я читать рассуждение о Пятидесятнице, но рассказы о постороннем и бесконечные подробности из богослужебных книг, которыми, как мне кажется, уже просветило всех воскресное чтение, не увлекли меня до конца тетради. Ученое рассуждение не должно иметь образцом легкую журнальную статью, написанную для возбуждения невнимательных. Возвращаю и сие сочинение. Также и о празднике Рождества Христова, также и о Пасхе.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Московского по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Нашу передачу продолжает архивная страничка. Одна из слушательниц нашей программы несколько лет тому назад передала в редакцию ряд старых магнитофонных пленок с фрагментами лаврских богослужений. Сегодня, дорогие слушатели, мы с радостью предлагаем вам несколько минут записи божественной литургии, совершенной в Троице-Сергиевой лавре в декабре 1972 года.
Oh, Thank you.
В архивной страничке прозвучала запись, фрагмент божественной литургии, совершенной в Троице-Сергиевой лавре в 70-е годы прошлого века. Нашу программу продолжают воспоминания старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука.
1948-1949 учебный год. В начале этого учебного года произошло знаменательное событие в Московской духовной школе. Академия и семинария были переведены из Москвы в Троице-Сергиеву лавру. Мы хотя уже были несколько раз в лавре, но еще не все могли узнать и увидеть. Оказалось, что все здания были заселены людьми, не имеющими никакого отношения ни к лавре, ни к религии. Даже все стены, опоясывающие лавру, были заселены. Здание, где сейчас находится академия, было занято под учительский институт. Где сейчас находится храм, находился клуб. Никакого забора нигде не было. Только впоследствии был сделан забор, отделяющий академическое здание до места, где ныне академический храм, от всех остальных. Вся территория между зданиями и Успенским собором была стоптана студентами учительского института, которые беспрерывно гоняли мяч. Даже никакое растение не росло на этом месте. Академического храма не было. С самого начала учащиеся ходили на богослужение в храмы лавры по своему усмотрению. Кто на раннюю литургию, кто на позднюю. Несмотря на то, что академия и семинария перешли в лавру, академический храм оставался в Новодевичьем монастыре. Каждый праздник, каждое воскресенье туда посылали правый хор и несколько других учащихся, чтобы петь и обслуживать этот храм. Перед праздником, после занятий, мы спешили на электричку и ехали в Москву. Перед всенощным бдением делали спевку, а в 18 часов начинали богослужение. Ночевали в общежитии, в котором мы находились, когда там учились. Переночевав, мы пели литургию и возвращались обратно в лавру. Выдавали нам на дорогу и на питание 30 рублей. Такое положение продолжалось до 1950 года, а по 10 или 12 человек ездили до 1951 года. 15 октября 1948 года все учащиеся и учащие собрались в Троицком соборе лавры у раки преподобного Сергия на молебен пред началом учебного года. Возглавил молебен архиепископ Гермоген, ректор академии и семинарии. После молебна он произнес очень большую пространную речь, которой в основном коснулся экуменического движения. На второй день после этого начались занятия. Как-то непривычно оказалось на новом месте. С сожалением вспоминали те два года, которые мы провели в Новодевичьем монастыре в Москве. Начинаются занятия. В третьем классе семинарии появляются новые для нас предметы, в том числе и нравственные богословия, которые нам должен преподавать хорошо известный отец Тихон Попов. Перед его занятием нам сообщают, что один воспитанник из нашего класса каждый раз должен идти в профессорскую и привести отца Тихона, потому что он совсем не видит. Из Москвы он приезжал с матушкой. Она его ведет до профессорской, там вручает ему журнал, а потом его принимает учащийся. После звонка приводят отца Тихона, он садится на свое место и начинает урок. После урока дает конспект, напечатанный на одной странице. Только вопросы. Так что во время занятий требуется очень большое внимание, чтобы ответить потом на заданные вопросы. На следующий урок является отец Тихон уже с бумажкой, где его матушка написала, кого он сегодня должен спросить. Дежурный вызывает по бумажке фамилию того, кто должен отвечать, и согласно ответам отец Тихон говорит дежурному: «Поставьте ему А». или поставьте ему «Б». Каждый новый урок имел другие буквы. Во время ответа отец Тихон не произносил ни одного слова, независимо от того, кто как отвечал. Несмотря на то, что отец Тихон не видел, не было случая, чтобы кто-то подсказывал отвечающему или отвечал по шпаргалке. Единственное, что было допущено, это то, что дежурный пальцем показывал на того, кто должен отвечать. Сочинение он нам дал на такую тему, что должен чувствовать кандидат священника перед рукоположением. В то время в академии была только одна машина «Победа». На этой машине привозили с вокзала преподавателей, москвичей, и увозили обратно после занятий. Один раз, когда машина легковая была занята, послали на вокзал грузовую машину. Как раз должен был ехать отец Тихон с матушкой. Он отказался ехать на грузовой машине и пешком с матушкой пришел в академию. Через некоторое время, а именно 23 октября, академию и семинарию посетил патриарх Алексий. Его сопровождал архиепископ Гермоген, новый инспектор, архимандрит Вениамин и ученый секретарь Муравьев. Патриарх осмотрел все помещения, столовую, кухню, спальни, аудитории, кабинет ректора, бухгалтерию и канцелярию. При осмотре аудитории четвертого курса академии патриарх поделился с присутствующими воспоминаниями в отношении этой комнаты. Будучи студентом академии, он помещался в этой комнате и помнит ее обстановку, даже расположение мебели и вещей. Явился патриарх в академию в 12:50, а отбыл в 13:35. На второй день после этого воскресенья святейший патриарх совершил литургию в Троицком соборе Лавры. Патриарху сослужили ректор, архиепископ Гермоген, отец-наместник архимандрит Иоанн, братья Лавры и другие. Пели два хора – монастырский и академический. После литургии перед молебной Божьей Матери и преподобному Сергию патриарх обратился с речью. Вот несколько слов из этой речи. «Среди молящихся в этом святом храме, — сказал патриарх, — мы видим новых богомольцев, новых насельников Лавры преподобного Сергия. Это воспитанники Московской духовной семинарии и студенты Московской духовной академии. И вот мы видим, что целый сон иерархов, проникнутых духом православия и горячей любовью к родной церкви и к русскому народу, вышел из Московской духовной академии. И все мы, призванные из стен Троицкой Лавры, где бы позднее нам не судил Бог совершать служение, всегда считали себя послушниками преподобного Сергия. Мы веруем, что на смену нам также выйдет ряд святителей, пастырей, ученых богословов и добрых делателей на Ниве Христовой. Благословляю Академию и Семинарию, святою иконою покрова Матери Божьей. Молитвенно желаю учащим и учащимся плодотворно работать на благо русской церкви и русской земли. Молитвами Пречистия Владычицы нашей Богородицы, преподобного отца нашего Сергия, да изведет Господь новых делателей на жатву свою. Аминь. Сказав это, патриарх вручил святую икону покрова Божьей Матери ректору Академии и семинарии архиепископу Гермогену. Эти слова патриарха в настоящее время оказались пророческими. Сколько с этого времени из духовной школы вышло епископов, священников и других тружеников церкви. Затем был отслужен молебен Божьей Матери и преподобному Сергию, по окончании которого патриарх благословил всех учащихся. 27 октября в среду, по благословению патриарха Алексия, икона покрова Божьей Матери была торжественно принесена из Лавры в здание Московской духовной академии и семинарии. Во главе с инспектором академии архимандритом Вениамином и академическим духовенством из Троицкого собора в 19 часов дня вышел крестный ход с святой иконой. В академии встретили икону ректор, архиепископ Гермоген, все учащие и учащиеся. Икону затем установили в актовом зале академии, после чего был совершен молебен. И было возглашено многовествование патриарху, стране воинству, учащим и учащимся и всем православным христианам. Эта икона до сих пор находится в академическом храме.
Это были воспоминания Марка Харитоновича Трофимчука, старейшего преподавателя Московской духовной академии, регента семинарского хора. Продолжение в ближайших программах «Троицкое слово». Завершает нашу сегодняшнюю программу вторая часть лекции доктора филологических наук, заведующего кафедрой филологии Московской духовной академии профессора Владимира Михайловича Кириллина под общим названием «Миссионерский подвиг святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия».
Дальнейшая история праиндоевропейцев, древнейших индоевропейцев, была обусловлена их миграцией, то есть постоянным передвижением этого древнего народа. А передвижение сопровождалось столкновением индоевропейцев, древних индоевропейцев, с другими этносами. Дружественные столкновения, враждебные столкновения, самые различные контакты происходили. И в ходе этих самых различных контактов происходило смешение. Итогом такого смешения было образование новых этносов и, соответственно, новых языков. Первой общностью, отпочковавшейся от древних индоевропейцев, а это произошло в третьем тысячелетии до нашей эры, была так называемая анатолийская общность или хеттолувийская. Жизнь этой общности зафиксирована памятниками клинописной и иероглифической письменности. Ну, иероглифы до сих пор употребляются китайцами, например, японцами. Вообще это древний вид письма. В древности египтяне пользовались иероглифами. Хеттолувийцы, анатолийцы, одно из ответвлений индоевропейцев, также фиксировали сведения о своей истории в иероглифических надписях. Эти надписи сохранились. Иероглифические и клинописные, так называемая клинопись, также памятники сохранились в достаточном количестве. Все эти памятники относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Вслед за обособлением анатолийцев от праиндоевропейцев отделилась греко-армяно-арийская общность. И из этой общности, в свою очередь, выделились уже греки, которые из Малой Азии расселяются на запад по Средиземному морю, сначала по островам Средиземного моря и затем на материковой Греции. Из анатолийской общности выделяются позднее индоарийцы, иранцы, тахары, и вот эти ветви тоже продолжают свое движение. Одни на восток далеко, на восток до Индии, через Среднюю Азию, другие, обходя Каспийское море, расселяются на пространстве между Волгой и Днепром, в Причерноморье, в Понтийско-Каспийских степях, так называемых, и вот таким образом идет расселение индоевропейцев. Затем в Северном Причерноморье, а также в Приволжских степях, оседает большая группа индоевропейцев, образовавшаяся в результате нескольких миграционных волн, шедших с востока на запад. В этом ареале сформировался языковой союз изначально родственных диалектов. Этот языковой союз, культурный языковой союз, в науке именуют древнеевропейским. Вот прародина древнеевропейцев – это территория между Днепром и Волгой, ближе к Черному морю и Каспийскому морю, вот южные территории, степи. Это прародина древнеевропейцев. Отсюда древнеевропейцы начинают дальнейшую эмиграцию. Она продолжается в течение второго тысячелетия до нашей эры. И в ходе этой миграции древнеевропейцы заселяют восточную, центральную, западную Европу. И в свою очередь расселение древнеевропейцев на этой огромной территории приводит к образованию нескольких праязыков. Италийского, кельтского, иллирийского, германского, балтского, славянского. За счет чего происходит образование этих праязыков. За счет того, что теоретически мы предполагаем, что территория Европы до прихода туда индоевропейцев была заселена какими-то этносами. Что это были за этносы, мы ничего об этом знать не можем. Но в ходе, опять-таки, столкновения, смешения произошло взаимовлияние, и благодаря вот этому взаимовлиянию в составе праиндоевропейского языка образовались отдельные диалектные формы, которые привели впоследствии к образованию вот этих отдельных уже праязыков – италийского, иллирийского, германского, балтийского, славянского. Вот этой культуре, согласующейся с образованием отдельных праязыков европейских, соответствует археологическая культура. Ее называют древнеямной культурой. И, соответственно, с этой культурой соотносят определенную культурно-историческую общность. Древнеявная культура зафиксирована в целом ряде разновидностей. Не буду, опять-таки, нагружать вашу память. Это довольно сложное явление и внутренне разнообразное. Лингвистическим показателем древнеевропейской культуры на территории Европы считаются древнеевропейские гидронимы, то есть названия рек и водных пространств разных. Все они имеют индоевропейские корни, и это свидетельствует о том, что сюда когда-то пришли индоевропейцы, поселились здесь и стали называть своими именами те места, где они живут. Самыми древними считаются гидронимические названия, потому что они как-то вот когда-то возникли названия рек, озер, там, я не знаю, морей, и так из поколения в поколение они сохраняются, переходят из уст в уста, от людей к людям, от общества к обществу. Независимо от того, какие народы приходят на эту территорию, названия эти остаются, они усваиваются. В ходе процесса расселения древнеевропейцев в Европе древнеевропейцы выработали общую терминологию в области сельского хозяйства, ремесленного дела, социальных отношений и религиозных представлений. Об этом, опять-таки, свидетельствуют общеязыковые корни или этнонимы иранского, тахарского, алтайского, финно-угорского происхождения, а также давние данные древнейшей мифологии. То есть ученые находят в языке, а язык отражает представление людей о мире, некие общности, которые позволяют судить о том, что значительная часть человечества, современного человечества, имеет общего предка. Ну, в данном случае мы говорим об индоевропейцах. В эпоху бронзы, то есть во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, а также в начале первого тысячелетия до нашей эры, в Средней Европе, на пространстве между Рейнской областью и Карпатами, от рек Сены и Луары во Франции до Буга и Днестра на территории современной Украины, формируется еще одно крупное культурно-историческое образование. И из этого культурно-исторического образования впоследствии непосредственно выделяются западные древнеевропейцы. С культурой западных древнеевропейцев ученые также отождествляют определенную археологическую культуру. Это культура курганных погребений. То есть, когда умершего человека кладут в землю и делают насыпь такую, курган. Ну и туда, соответственно, всякие предметы быта погружают также вместе с ним. Значит, вот археологи обнаруживают целый ряд таких курганных погребений, изучают их, находят вместе между ними сходство, и это сходство позволяет соотнести вот все эти типы захоронений с одной и той же культурой. Из культуры курганных погребений позднее, уже в эпоху Железного века, в 8-7 веках до нашей эры, выделяются носители культуры полей погребальных урн. То есть меняется тип захоронения. Если было трупозахоронение в древности, то теперь начинается трупосожжение. И, соответственно, вот эти урны, в которых хранится пепел, они имеют определенную структуру, определенную форму, стилистику какую-то. И, опять-таки, эта культура имеет достаточно широкий ареал распространения. С культурой полей погребальных урн археологи отождествляют древних кельтов, иллирийцев, италиков, германцев и славян. Предков, соответственно же, конечно. Существовавшие между вот этими древними племенами, или племенными союзами, правильнее сказать, контакты отразились, в частности, в общеславянской лексике. Вот мы говорили о том, что существуют разные славянские языки в сегодняшнем мире, да, южнославянские, западнославянские, восточнославянские. Но если вот эти все языки взять и как бы рентгеновским лучом просветить их, то у всех языков найдутся общие вещи. Одинаковые названия там, родственных, например, отношений, там, отец, мать, там, брат, сестра, какие-то рука, нога, и целый ряд, там, глаз, да, и что-то такое. Связано, конечно, с анатомией человека, прежде всего, с обозначением анатомических особенностей человека, и с каким-то бытом, самым таким архаичным бытом, конечно. Но вот есть так называемый общеславянский лексический фонд, который также свидетельствует о том, что все славяне имеют общего предка, ведут свою историю от какого-то общего единого начала. Вот примерно с 8-7 веков до нашей эры специалисты по славянскому этногенезу, то есть по истории славян, и начинают, собственно, славянскую историю. По общему мнению ученых, еще раз подчеркну, примерно 8-7 века до нашей эры – это точка отсчета, от которой начинается история славян в целом.
Продолжение лекции Владимира Михайловича Кириллина, заведующего кафедрой филологии Московской духовной академии «Миссионерский подвиг святых Кирилла и Мефодия» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 532-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук.